Судиславль, 17 июня, 3 часа пополудни. Родная улица за те две недели, что Афанасий здесь не был, не изменилась ни на йоту. За исключением одного важного обстоятельства. При отсутствии Дуни улица казалась серой, тусклой, безликой и почти чужой. Михаил Ходченков, дядя девушки, к счастью, оказался дома, хотя явно собирался уезжать. У ворот дома стоял смарт с работающим мотором. «Ждите», — коротко сказал Афанасий дохлому, сидевшему за рулем его кроссовера. На дядю Мишу, коротыша с простецким добрым лицом, он наткнулся в сенях. «Привет, дядь Миш». «О, слава богу, ты приехал», — обрадовался Ходченков. «Я уж не знаю, что делать. Хотел заявление в полицию писать». «Расскажи, как было дело. Зайди в залу, не на пороге же разговаривать». Зашли в добротный деревянный дом, сели на диван. «Сначала они к вам заявились», — Дуняша заметила. «Повозились у двери, обошли кругом, потом сломали замок и вломились в хату. Дуня к ним, что вы делаете? Я ей вернись», — схватил за руку, оттащил. «Ну, они обыскали всю усадьбу, перевернули все в хате. Я потом сходил, смотрел, но убирать не стал, вас решил дождаться. Через час они к нам нагрянули, стали расспрашивать, кто ты такой, где работаешь, кем приходишь-то Терентичу. Дуня встряла, потребовала ордер на обыск. Они ее и забрали».
Афанасий крутанул желваки на щеках. «Что значит «забрали»? Она же не вещь какая-нибудь».
«Двое верзил схватили за руки и повели к машине. Я был за ними, хотел образумить. Да какое там, дали по печени».
Ходченков виновато улыбнулся, приложил руки к животу.
«Болит до сих пор. А их старший капитан, мышастый такой, глазки бегают, сказал, что если вякну кому, то сам сяду на нары».
Афанасий вспомнил первую встречу с полицейскими из Костромы и пожалел, что не спросил тогда фамилию командира группы.
«Номер машины запомнил? Темно-фиолетовый микроавтобус «Рено», кажется, А-444КА. Что будешь делать? Девку увезли, в чем была, в одном ситцевом сарафанчике».
«Ничего, дядь Миш, я их из-под земли достану. Спасибо, что номер запомнил, легче будет искать.
Я замок новый повесил, взамен сломанного, чтобы никто случайно не зашел, вот ключ».
Афанасий взял ключ.
«Еще раз спасибо, дядь Миш, я у тебя в долгу. Как что узнаю, сразу сообщу».
Дохлый ждал его у калитки, подошел и кот.
«Ну что,
пошли, посмотрим».
Кот повернулся к своему джипу, сделал жест, мол, сидите в машине. Втроем дошли до старенького дома Пахомовых. Афанасий снял замок, вошел в хату первым, осмотрелся. Полицейские похозяйничали на славу. Вещи из шкафов и комода были выброшены на пол, по столу в горнице и по кроватям были разбросаны бумаги, выпотрошенные книги и вещи хозяина. Фотографии, прежде висевшие в рамочках на стенах, все валялись на полу с разбитыми стеклами. Афанасий раздул побелевшие ноздри, бережно поднял с пола большую рамку с фотографией всей семьи, насчитывающей 8 человек. Здесь был запечатлен и двухлетний Афанасий, сидевший на коленях у отца. Дохлый поймал слепой от ненависти взгляд командира, оскалился. «Убивать надо за такой обыск!» Архив деда, хранившийся в отдельной тумбочке в спальне, исчез. Его-то непрошенные гости искали в первую очередь. Выбрались во двор. Замок сарая тоже был сломан, и внутри него царил кавардак. Мастерская деда, по сути, перестала существовать. Не было ни одной вещи, ни одного инструмента или станка, которые не были бы сброшены на пол с верстаков и не раскурочены. «Да», — протянул кот, почесав в затылке, — «какое же дерьмо служит в нашей доблестной полиции?» Афанасий начал поднимать с пола инструмент. Кот и Дохлый присоединились к нему, начали наводить порядок. «Я в доме уберу», — сказал он через 5 минут. «А вы здесь слегка позанимайтесь, инструмент по стенам развешайте и подметите».
«Сделаем в лучшем виде», — пообещал Дохлый.
В доме пришлось повозиться, особенно с уборкой разбитых стекол и восстановлением поврежденной мебели. Через полчаса пришли помощники, но Афанасий отослал их к остальным бойцам. Не хотел, чтобы они жалели его и разглядывали личные вещи. Лишь мысль о том, что он теряет время, заставила его остановиться. Окончательно порядок можно было навести и позже. Закрыв дверь, он подошел к машине.
— Что дальше, командир?
— спросил кот, для которого Афанасий по-прежнему оставался командиром группы.
Девчонку забрали костромские полицаи. Не местные. Я знаю номер микроавтобуса. Едем в областное МВД и ищем лихую команду. Принято.
Расселись по машинам, и вскоре Судиславль остался позади, хотя ноющее сердце долго не хотело успокаиваться, а душа ворочалась и тоскливо вздыхала, пока Афанасий не пообещал ей воздать всем участникам обыска и задержание Дуни по высшей справедливости. Кострома, вечер 17 июня и утро 18. В этот же день, а точнее вечер, закончить расследование не удалось. В Кострому приехали только к 6 часам, но до ночи успели лишь выяснить, кому принадлежал минивэн Рено темно-фиолетового цвета. Как оказалось, в гараже областной полиции он не значился, зато его владелец служил лейтенантом в подразделении собственной безопасности МВД Костромы. А его фамилия могла бы послужить источником анекдотов, так как он был родом из Львова и носил звучную фамилию Тигнизат. Эти сведения добыл кот, позвонив в Москву в службу обеспечения групп антитеррора, и ему в течение получаса выдали все сведения по минивэну и его хозяину. Афанасий вспомнил, что капитан патрульной группы, приехавший при нем в Судиславль за дедом, называл фамилию Резникович, который якобы и отдавал приказ вывести старшего Пахомова в Кострому. — Кот, запроси компромат на полковника Резниковича. Сидели в кафе, ужинали, не торопя командира. От него зависел успех расследования, поэтому никто из бойцов группы его не подгонял. Капитан снова запросил информслужбу. Ответ получили быстро, еще до конца ужина. Полковник Резникович Равиль Бенедиктович действительно возглавлял службу собственной безопасности Центрального управления МВД Костромы, служил на Дальнем Востоке, где был пойман на крышевании горного бизнеса вместе с местными прокурорами, но в столице у него жили влиятельные родственники, которым удалось вывести его из-под удара и спрятать в Костроме, с тем, чтобы потом тихим сапом перевести в надзорные органы МВД в Москве.
«Какого черта он полез в Судиславль?» — озадачился Лапа, похожий на застенчивого мальчишку. «Могу предположить, что костромские полицаи учуяли поживу, каким-то образом узнав об открытии Геннадия Терентьевича. И Резникович подсуетился, решив всех опередить», — сказал Дохлый. «А я вообще считаю, что он китайский шпион», — заявил Шелест веско. «Они вербанули его еще в Хабаровске».
— Ну да, китайцы такие вездесущие, — иронически заметила Тоша, — что знают, чем занимаются все русские изобретатели. Где Судиславль, а где Китай?
— Тонечка, ты самая трезвая среди нас, — улыбнулся черноволосый, похожий на ворона голубь. — Лайки собираешь?
— Что?
— Сейчас модно среди сопливой молодежи собирать лайки. Если тебе нравится затронутая кем-то тема, кликаешь «лайк», — нравится по-английски, — и пацаны потом хвастаются друг перед другом. У меня 100 лайков, а у меня 200.
— Ну и к чему ты спросил?
— Просто послал бы тебе лайк за сообразительность.
— Я запомню, — угрожающе проговорила Тоша.
— Дело ясное, что дело темное, — сказал кот. — Все-таки кто-то из местных мусоров знает о работах твоего гениального деда, потому и заварилась эта каша.
— Зачем им понадобилась девчонка? — задумчиво сказал Лапа.
— Тут и к бабке ходить не надо, чтобы выманить командира и предложить обмен деда на девчонку, ну или работы деда на девчонку.
Все посмотрели на Афанасия, перед которым сиротливо стояла чашка кефира.
— Сегодня устраиваемся на ночлег и отдыхаем, — сказал он, поднимая голову. — Все дела завтра. — У меня под Костромой родственник живет, — сказал голубь. — Можем напроситься к нему. — Нет, селимся в гостинице поскромней. Лишние расспросы нам ни к чему. ГСК у всех с собой.
Речь шла о гарнитуре радиосвязи и получении целеуказаний.
— Обижаешь, командир, — проворчал кот. — Зачем бы мы щеголяли в собаках?
— У меня даже один пенал КПН есть, — похвастался Лапа.
— Запасливый ты наш, — потрепал его по затылку кот.
КПН на жаргоне спецназа означал комплект парализующих нанитов. Афанасий не отреагировал на это. У него самого сохранилась обойма крохотных роботов, способных следить за целью и делать парализующие нервную систему человека уколы.
— Не обижай нашего мальчика, — грозно сказал дохлый.
— А то что? — с любопытством спросил мускулистый кот, не отпуская шею лейтенанта.
— Бараний рог согнул.
— Попробуй.
Дохлый ловко, не вставая с места, цапнул капитана за шею и пригнул голову к столу.
— Убью! — сдавленно пригрозил кот. — Отставить, дурачиться! — бросил Афанасий, заканчивая сеанс размышлений.
Дохлый отпустил капитана.
— Ну ты и здоров! — восхищенно сказал тот, массируя шею. — А ведь выглядишь глисто-глистой.
— Не в мышцах сила, а в сухожилиях! — осклабился сержант. — Меня таким мать родила! — а отец приговаривал. — Здорово быть здоровым и здоровым!
— Уходим, — встал Афанасий, бросая деньги на книжечку со счетом. Утро 18 июня началось с дождя, но уже к 8 часам он кончился. Небосвод очистился от облаков, солнце залило город потоками жарких летних лучей, и тротуары запарили, обещая духоту к обеду. Впрочем, на самочувствии Афанасия капризы погоды не отразились никак. Он был занят другими проблемами. План действий созрел к утру. Осталось довести его до исполнителей, что удалось сделать во время завтрака в уютненькой столовой кафе «Холмики». К 9 часам утра джипы с бойцами группы припарковались у здания МВД на улице Советской, 90А.
— Кот, Шерест, ищите водилу минивэна, — сказал Афанасий, — этого тягнезада. Выбейте из него все, что он знает о целях полковника и куда поместили Дуню. И хорошо, если товарищ Тигнезад отдохнет где-нибудь до вечера.
Устроим.
Остальные со мной.
Джип кота уехал по адресу, выданному информцентром ФСБ, уже утром. Рабочий телефон полковника Резниковича отозвался в 9:30.
— Я полковник Пахомов, — сказал Афанасий. — Центральная контора ОАК. Надеюсь, не надо объяснять, что это такое?
— Не надо. После паузы ответил бархатный баритон. — Простите, как ваша фамилия?
— Пахомов.
— Слушаю вас.
— Есть необходимость встретиться по важному делу.
Еще одна пауза. — Приезжайте в управление, поговорим. — Адрес?
— Я уже здесь, ждите.
Афанасий вылез из машины.
— Мы следом? — спросил его дохлый. — Ждите сигнала.
Трехэтажное здание МВД Костромской губернии больше походило на тюрьму. Все его окна были зарешечены, цвет здания имело темно-серый, а главный вход между двумя колоннами мог, наверное, выдержать выстрел из гранатомета.